Говорит Радио Свобода. Катастрофа в аэропорту Шереметьево. Кто виноват?
Неудобная сейчас эта тема, понимаете? У нас вообще человек ничего не стоит.
Украина готовится к инаугурации Владимира Зеленского.
Вот он так пытается лавировать, пока ему это удается. Но вот посмотрим, что будет дальше.
В Москве погиб журналист Сергей Доренко.
Власть Путина, скорее всего, падет по внутренним причинам, как говорил Тайгун 26 веков назад. Большое сделается еще больше и лопнет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вечером в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолет «Сухой Суперджет», выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» Су-1492 в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам. Предприниматель из Мурманска Олег Молчанов и его супруга Юлия летели в этом самолете на 12-м ряду, практически на самой границе с той частью салона, где погибла большая часть людей. Из 42 пассажиров, сидевших на местах с 11 по 19 ряд, выжить удалось лишь шестерым. Первоначально Олег Молчанов собирался лететь в Мурманск рейсом другой авиакомпании на день раньше, но потом поменял билет. В интервью моему коллеге Марку Крутову он рассказывает о происходившем в салоне «Суперджет».
Что происходило после взлета? Как развивались события? Была ли это самая молния, например?
Ну, молнию я лично сам видел. Я сидел на 12-м ряду. То есть я видел удар молнии в крыло. После этого самолет пошел на разворот. Бортпроводница сообщила о том, что командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт в связи с технической необходимостью. После этого самолет пошел на посадку. Ну, все, пошел, да не дошел, собственно.
После того, как молния попала в самолет, и проводница сделала это объявление, в принципе, в салоне все было так же, как при любой другой посадке,
было,
да?
Да, все было довольно-таки спокойно, никто там не верещал, не кричал. Все шло довольно-таки штатно. Ну, по моему личному мнению, ну, как мне показалось, то, конечно, горизонтальная скорость была высоковата. Точнее, угловая скорость. То есть он слишком быстро снижался. Собственно, все. А после первого удара, да, началась там определенная паника, все начали орать. Потом между где-то, наверное, вторым и третьим ударом загорелось, ну, с моей стороны крыло, двигатель, начали плавиться иллюминаторы, и все.
Вы сидели по правой стороне?
По левой.
До посадки, до вот этого козления, до удара, проводники предупреждали пассажиров, что предстоит аварийная посадка, сгруппируйтесь, вот какие-то такие объявления были?
Нет, команд не подавалось никаких. То есть самолет заходил на посадку, в принципе, в штатном режиме. То есть никакой трясучки, никакого огня, то есть ничего не предвещало. Единственное, что, по моему мнению, выключилось кондиционирование, и за счет того, что закладывало уши, скорее всего, аппарат давления. Потому что, ну, это снижение резко давило на уши. А уже после первого скачка, конечно, там начались крики, паника.
А насколько вот сильным был этот первый скачок, этот первый удар самолета о полосу, после которого он немножко подскочил, который мы все видели на видео, мог ли этот скачок привести к каким-то физическим травмам пассажиров?
Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что, на удивление, удар-то был не сильный, он скорее был упругий. То есть каких-то компрессионных ударов там, в позвоночник я не заметил. Мы просто подскочили, подлетели, ударились. Все, еще раз. То есть не было какой-то мегатряски.
То есть люди были все пристегнуты, и никто там не подлетал никуда?
Ну, я не готов сказать, подлетали они или нет. Готов сказать за себя и за жену, что мы никуда не полетели. Но мы были пристегнуты.
Пожар начался в задней части салона. Как мы все знаем, спастись в основном удалось людям из передней части. Вы вот были буквально на грани этих двух частей. Как вы думаете, что предопределило судьбу вот людей, которые погибли, которые были сзади, и тех, кто был спереди и успел спастись? Почему вот так пролегла эта граница?
В процессе, когда самолет уже загорелся, все пламя из двигателя, из крыльев, оно било в заднюю часть салона. То есть оно горело возле меня, но направление пламени было в заднюю часть салона. То есть, соответственно, задымление там пошло первее, чем в передней части самолета. Люди, которые находились спереди, естественно, начали выдвигаться вперед. То есть у них были шансы спастись, потому что, если я не ошибаюсь, задние трапы вообще не открылись. А даже если бы они открылись, там уже был такой огонь, что, ну, никого бы это не спасло. Если исходить из того, что я, выходя со своего ряда, я был последний, то есть после того, как вышел я, сзади меня никто не выходил. То есть были еще люди с первых рядов, заползали потом, а те, кто были сзади, уже не выходил. То есть я думаю, что они просто моментально задохнулись и все.
А люди в передних рядах, насколько был организован их выход? Как при обычном выходе из самолета, все ждали, пока выйдут те, кто спереди, и шли потом, или люди побежали одновременно?
Ну, я вижу, что в интернете на профильных, не профильных сайтах идет какая-то спекуляция по поводу там чемоданов и давки. Я со своего места, на котором я сидел, из которого я выходил, я этого не заметил. Потому что вторую часть пути я уже полз, потому что на корточках я уже не мог идти, я терял сознание. То есть, соответственно, если я полз, значит, и видел линии, то мне никто не мешал, вы понимаете, да, то есть впереди никого не было. А вот на первоначальных этапах, когда выгружался бизнес-класс и там те ряды, которые были передо мной, я не знаю. То есть, возможно, кто-то кому-то мешал, возможно, нет, это надо спрашивать у тех, кто там находился.
Вам пришлось сесть на корточки и потом ползти где-то примерно в районе, где начинается бизнес-класс, или раньше?
Да, ну, наверное, чуть пораньше. Потому что его жена взяла куртку, пригнулась, она на небольшого роста, я тут вытолкнул ее вперед. Понимаю, что стоя я дышать очень не могу, потому что черный дым. Я присел в районе 11-го ряда уже на корточке. Там еще можно было дышать, но видимости тоже уже не было. Я прошел, может, ряда 3-4, понимаю, что отрубаюсь, лег плашмя, и по полосам, которые светятся, я, собственно говоря, тащился до переборки между бизнес-классом и кабиной пилота.
Как вы в целом можете оценить, я понимаю, что вы видели далеко не все в этой ситуации, но как вы в целом оцениваете действия бортпроводников после аварии? Действительно ли их можно назвать героическими?
Я могу сказать, что проводники находились на борту до последнего. Тех, кого я точно видел, там было две девушки и один молодой человек. Только я не знаю, был ли он стюартом или нет. Борт они покинули, ну, мы спрыгнули с ними последними. То есть последними из тех, кто уже мог оттуда выбраться. Да, действительно, людей вытаскивали, они молодцы.
Какие-то вопросы к авиакомпании, к спасательным службам Шереметьево после всего этого у вас остались? Или вы пока предпочитаете спокойно дождаться расследования и не спекулировать на эту тему?
Слушайте, тут нет никакой спекуляции, все было совершенно нормально, то есть каждый, кто пострадал, той необходимой помощи, которая ему требовалась, она ему была предоставлена, медицинская помощь была тоже предоставлена всем, никаких вопросов к действиям служб, там, вот медицинской катастрофы для МЧС, в принципе, не было.
Пассажир суперджета Олег Молчанов. Приоритетной версией следователей является ошибка пилотов, посадка самолета без сброса топлива и со слишком высокой вертикальной скоростью, которая привела к отскокам от взлетно-посадочной полосы, разрушению топливных баков и пожару. Вопросы есть и к пожарным. Вот что говорил в программе Елены Рыковцевой «Лицом к событию» обозреватель журнала Flight International Владимир Карнозов.
Конечно, когда самолет только приземлился прямо вот у полосы, машины пожарной службы его не ждали, и в том месте, где он совершил остановку, там тоже их не было. Это можно наблюдать по видео с камер, которые и любительские, которые сейчас есть в интернете. С другой стороны, если мы другую рамку очерчиваем, то пожарные машины прибыли к месту крушения самолета, будем так, ну, его остановки, и тушили пожар. То есть сказать, что они вообще бездействовали, мы тоже не можем. Теперь, поняв вот эти две крайние точки, что как бы прямо тут же они не начали работать, и все-таки они вступили в действие с пожаром и помогли его, и затушили его в конце концов. То есть теперь, значит, можем говорить только, как быстро они среагировали. Ну, здесь у меня нет точной информации, потому что там вот есть там нормативы 3 минуты, 5 минут, которые указываются. Пока у нас нет точной информации, на какой такой секунде пожарная машина там приехала к именно вот к этой точке и начала тушение пожара.
Министр транспорта говорит, через минуту была первая да, пожарная машина.
Наверняка мощности одной машины было недостаточно, чтобы потушить пожар, который мы видели. Потому что он был высокоинтенсивный. То есть и даже на одном из видео, которое видно, что машина его поливает вот этой вот смесью, да, пеной, но тем не менее пламя продолжает бушевать. И я, честно говоря, еще надо, может, другие, когда будут доступны видео, посмотреть. Но меня немножко удивляет, потому что при интенсивном поливе вот этой смесью там несколько меняется характер возгорания, то есть там идет такое парообразование и так далее, меняется цвет дыма. Но этого почему-то не видно на этом видео, что, соответственно, возникают вопросы о, так сказать, такой смесью они его поливают. Да? То есть я не исключаю вероятности, что она была, ну, не то чтобы некондиционная, но, может быть, не очень правильно подготовлена для именно такого случая. Значит, интенсивного сгорания и вот такого интенсивного горения большого количества топлива. То есть не надо забывать, что по очень грубым оценкам, мы, опять же, не знаем точные цифры, но исходя из маршрута самолета, это вот Москва-Мурманск, это 1500 километров, и расходы топлива, это примерно 3 тонны за первый час и 2 тонны за второй час, плюс там 2-3 тонны аэронавигационный запас. То есть в самолете могло быть где-то от 8 до 10 тонн топлива оценочно. И вот это фактически сгорело за, ну, за минуту, опять же, грубо, может, даже за меньше. То есть мы понимаем, что интенсивность горения была очень высокой.
И еще больше вопросов к телевидению, которое в день катастрофы проигнорировало ее важность, говорит авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
Вообще, когда это все случилось, у нас телевидение не прервало. На Западе, если происходит, сразу брейк, это идет прямая трансляция с места, там, соответственно, все показывает, ты это все видишь. У нас Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла. Более того, обратите внимание, что то, что спасено 37 человек, было понятно сразу. То есть вот они вышли, там их можно было за полчаса пересчитать всех. Соответственно, сначала было там чуть ли не все спасены, там 3 погибших, потом 13 погибших. И только когда страна уже уснула, только тогда выпустили там девочку Следственного комитета, там достаточно рядовую, которая сказала, что нам известно вот 37 погибших. И на лобовой вопрос, сколько 37 спасенных, сколько погибло, она сказала 41. То есть когда там Абызова, в Совете Федерации арестовывают, там глава Следственного комитета это вылазит на первое. А здесь вот так вот раз, вот спустили на тормоза. Неудобная сейчас эта тема, понимаете? У нас вообще человек ничего не стоит, к сожалению. И это как раз вселяет некие, кстати, опасения, что и выводы ведь не будут сделаны. По большому счету, ведь любая катастрофа, вот ее расследование, у нас тут же включился Следственный комитет, допустим, да, но он будет искать виновных. Но любая авиакатастрофа, расследование, это не поиск виноватых, это выработка мероприятий по недопущению повторения вот этой ситуации. Именно поэтому мне совершенно непонятно, почему Минтранс, кстати, заявляет о том, что нет оснований для прекращения полетов. 41 сгоревший заживо. Это не основание? А сколько сгоревших заживо основания? А пусть этот Минтранс вот представит, что его дочь летела там на 18-м ряду. Тогда и честнее будешь, и башка будет честь соображать.
Авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Вы слушаете радио «Свобода». На следующей неделе в Украине Верховная Рада должна определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Сам победитель выборов обвинил действующего президента и парламент в затягивании его вступления в должность. Почему украинские депутаты настаивают на проведении инаугурации после 27 мая? Как в Украине отметили 9 мая и почему возникала полемика в обществе вокруг утвержденных в украинском календаре ранее двух дат, связанных с окончанием Второй мировой войны. Слово нашему киевскому корреспонденту Владимиру Ивахненко.
Украинские руководители 9 мая возложили цветы к мемориалу неизвестному солдату в парке Славы в Киеве. А еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский в этот день посетил в Кривом Роге могилу своего деда, погибшего на фронте в период Второй мировой войны. Зеленский написал в Фейсбуке, что вклад Украины в эту победу огромен, и никто не имеет права ее приватизировать. Начиная с 2015 года в Украине отмечают две даты, связанные с окончанием Второй мировой войны – 8 мая, как День памяти и примирения, и 9 мая, как День победы над нацизмом. В Киевский парк Славы 9 мая пришли несколько сот участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто». Это аналог российской акции «Бессмертный полк». А рядом с парком Славы состоялось альтернативное шествие членов организации «Демократический топор» с портретами героев комиксов и лозунгами, высмеивающими штампы российской пропаганды. Все мероприятия 9 мая в этот раз прошли без столкновений и провокаций. На фоне победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского в политических и экспертных кругах обсуждали, будут ли в стране на государственном уровне по-прежнему отмечаться и 8 и 9 мая. Слово эксперту по управлению репутацией Борису Тизенгаузену.
Так как Зеленский проповедует политику такого мягкого примирения, в отличие от своего предшественника, потому что Порошенко больше уходил в разделители, то вот Зеленский будет, ну, так как часть его электората, который за него голосовал, и это немалая часть, она, в общем-то, отмечает и 9 мая, и юг Юго-Восток, Одесса и так далее. То есть они отмечают 9-го. Это для них, в общем-то, всегда было Днем Победы. Поэтому, я думаю, ему придется вот в таком шпагате растянуться. С одной стороны, между националистическими организациями, которые категорически против 9 мая как Дня Победы, как такого наследия советского, в общем-то, прошлого. И ему придется, например, 8-го отмечать, как и вся страна отмечает, сделать государственным там этот праздник, а 9-го лично, эмоционально говорить о том, что у нас и такой есть День Победы. То есть ему приходится все-таки угодить и тому электорату, который, в общем-то, составляет в сумме его, его Зеленского электорат, чтобы его не растерять, как минимум, к парламентским выборам. То есть каких-то жестких корректировок, навряд ли мы их увидим, и жесткие корректировки, но вот более мягкую политику, скажем так, вот она будет присутствовать. Потому что если ты перейдешь определенную черту, например, в тех же датах, там, 9 мая, да, в другом послаблении к советскому наследию, там, декоммунизации, поставишь под сомнение, то ты получишь ответную реакцию сильных националистических организаций. И поэтому вот он так пытается лавировать, пока ему это удается, но вот посмотрим, что будет дальше.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, выступая в эфире ток-шоу на канале 112 Украина, предложил оставить в украинском календаре лишь одну дату – 9 мая, и пояснил, в чем разница празднования Дня Победы в России и Украине.
Чем отличается День Победы в России от Дня Победы в Украине? У них сейчас там милитаристский пафос, так сказать, победа бесие, жертв уже не помнят. А мы действительно можем и на жертвенную сторону посмотреть, какой ценой тогда. И победа, но какой ценой? Гуманистический аспект. Не милитаристский, а гуманистический аспект нести. А не так делать хитрый вид, что давайте 9-го тут как-то попразднуем и 8-го попразднуем. Можно все и 9 мая это сделать. И сделать это государственный праздник. А почему такая у нас проблема? Мы зациклились на фигуре Петровича. Кто он такой, чтобы определять историческую политику государства?
Развернувшуюся полемику вокруг 8 и 9 мая «Радио Свобода» прокомментировал сам руководитель Института национальной памяти Владимир Петрович.
8 мая – это преодоление исключительно советских традиций отмечания годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. 9 мая в том формате, которым отмечалось в Украине до 2014 года, опиралось практически исключительно на советские традиции, и мы стали свидетелями того, как эти советские традиции, советские мифы, стереотипы, связанные с Второй мировой войной, использовались в качестве практически оружия в информационной войне против Украины российской пропаганды. Я уверен, что преодоление этих мифов – вопрос не только гуманитарной политики, но и политики безопасности для Украины как страны. Поэтому как раз и был предложен день 8 мая как день памяти и примирения, который позволяет Украине приобщиться к европейскому формату мероприятий, связанных с Второй мировой войной, а не оставаться в русле современной российской пропаганды. Будут ли попытки отменить 8 мая, вернуться к советским форматам, советско-российским форматам? Возможно, да, но я уверен, что общество в Украине довольно зрелое и не допустит этого.
Некоторые эксперты и представители оппозиции Верховной Раде требуют отправить вас в отставку. Есть ли ощущение, что вам придется покинуть должность главы Института национальной памяти после инаугурации Владимира Зеленского?
Будут ли попытки таковые? Я думаю, что возможно. Дело в том, что очень много пророссийских, просоветских сил считает, что перезагрузка власти в Украине дает им возможность вернуться к прошлому Украины до 2013 года. Я уверен, что это будет невозможно, и я уверен, что их попытки не увенчается успехом. Даже если будет перезагрузка парламента, правительства, даже если я буду уволен со своей должности, я не прекращу своей деятельности, буду ее продолжать. Я уверен, что тот уровень гражданской поддержки, который я получал на протяжении 5 лет, никуда не исчезнет, и мы сможем продолжать эту работу, не давая Украине вернуться в советское прошлое.
Заявил Владимир Петрович. Между тем, украинские эксперты и политики продолжают обсуждать возможную дату инаугурации новоизбранного президента, уже набирающий обороты конфликт из-за этой даты между Зеленским и Верховной Радой и вероятность роспуска парламента новым главой государства. Дату инаугурации обязана утвердить утвердить Верховная Рада. Крайний срок – 4 июня. В минувшую пятницу Зеленский обнародовал в Фейсбуке видеообращение к парламенту с призывом назначить инаугурацию на 19 мая. В Раде эту дату называют неподходящей, поскольку в этот день в Украине вспоминают жертв политических репрессий. Большинство парламентариев считают, что инаугурация должна пройти 28 или 30 мая, чтобы новый президент не смог распустить Верховную Раду. Дело в том, что если президент вступит в должность после 27 мая, то в этом случае до окончания полномочий действующего парламента останется менее полугода, и согласно Конституции Украины, глава государства уже не сможет распустить Раду. Почему Зеленский заинтересован в досрочных парламентских выборах? Снова Борис Тизенгаузен.
Зеленскому выгодны досрочные парламентские по той простой причине, что сейчас он находится на пике своей электоральной популярности. И его партия «Слуга народа», которая фактически виртуальная, она не существует в реале, она имеет наивысший рейтинг сейчас. И мы же понимаем, что рейтинг «Слуги народа» — это напрямую рейтинг, ну, фактически его как локомотива. Чем дольше он будет пребывать на должности президента, тем быстрее будет сгорать электорально его эта партия, потому что ему придется принимать непопулярные решения, придется говорить на острые темы. С каждым его словом он будет терять электорат. И его, естественно, партия тоже. Так вот, поэтому чем раньше он проведет выборы парламентские, ну не он, а страна, тем меньше сгорит репутационно его партия. И вот сейчас, когда он находится на пике популярности, вот этот промежуток должен быть для него минимальным. Потому что к осени его партия может уже и не набрать даже проходного барьера. Ну, все будет, конечно, от его политики, от президента зависит. Но вот есть такой вариант. То есть чем раньше для него, тем лучше.
Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в конце октября. И участвовать в них собираются несколько новых партий. В том числе партии во главе с нынешним премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и отказавшимся ранее от президентских амбиций фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. Борис Тизенгаузен продолжает.
Большинству парламентариев выгодно, конечно же, не распускаться, а еще побыть депутатами Верховной Рады до осени, потому что они до сих пор не понимают, в какой конфигурации они пойдут, многие из них, кому они присоединятся. Многие заняли такую выжидательную позицию, то есть те, кто поглупее, бросились бежать сразу в сторону победившего кандидата, не понимая, что его партия может к осени и не состояться. Тем более на фоне заявления премьер-министра Гройсмана о собственной политической силе, на фоне заявления Святослава Вакарчука о том, что он тоже собирает команду. Вот сейчас депутаты заняли выжидательную позицию, примиряются к округам, потому что до сих пор непонятно, останется мажоритарка как таковая или нет, поменяется ли избирательный кодекс или нет. То есть вот сейчас для многих депутатов пока непонятно, даже в каком формате они идут в новую Верховную Раду. Поэтому вот за неопределенность они, конечно, голосовать не будут. И многим еще хотелось бы поработать, так как они представляют интересы определенных промышленных групп, еще эффективно поработать на эти промышленные группы до осени.
В Верховной Раде тем временем зарегистрировали уже 5 постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского с разными датами от 19 мая до 3 июня. Один из документов, которые будут рассмотрены в парламенте 14 мая, предлагает провести церемонию не в сессионном зале парламента, а на столичном футбольном стадионе «Олимпийский», где накануне выборов состоялись дебаты кандидатов на пост президента Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А на российских улицах стало меньше георгиевских ленточек. Обзор «Сетевые разговоры», посвященные 9 мая, подготовила Аля Пономарева.
Мая остается днем споров по поводу того, как его нужно отмечать. Должен ли он быть днем праздника или днем памяти? Многие из тех, для кого это прежде всего праздник, готовятся к нему заранее. Вот и в этом году, еще до 9 мая, в сети стали появляться фотографии маленьких детей, которых нарядили в военную форму. Кое-где даже прошли парады детских войск. Далеко не всем подобные вещи кажутся милыми и патриотичными. Елена Кузнецова.
Давайте на правах психолога, имеющего немалое представление о детской психике, скажу, почему так не надо делать. Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети, что война – это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой. А надо не так – Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон, могилами, братскими и отдельными. Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием.
Наташа Рыбенкова.
Мой Инстаграм пестрит фото и видео с утренников в детских садах, где дети маршируют в пилотках. В такие минуты меня особенно радует, что я и мои дети живем в Лондоне.
Ольга Афанасьева.
Что меня больше всего раздражает, так это вранье и лицемерие. Зуб даю, что спустя несколько лет эти же мамы, радостно и гордо рядившие своих сыновей в военную форму, будут всеми правдами и неправдами отмазывать отпрысков от армии.
Александр Филиппов.
Для социолога все эти странные, на первый взгляд, баталии вокруг фотки с одетыми в форму детьми совсем не странные. Кого тут осуждать и зачем? Вот мои родители – люди военного поколения и, так сказать, приближали как могли оба. Когда я был маленький, меня в детсаду наряжали в космонавта. Есть у меня фотки тех лет с разными костюмами детей вокруг, кроме военных. Почему в космонавта? Потому что дети — наше будущее. В прошлом у родителей была общая война, в будущем был общий космос через 14 минут. У нынешних родителей будущего нет, а прошлое есть. Это наше общее прошлое. Его и проецируют в будущее, потому что там пустое место. Наше общее прошлое — это также общее будущее сегодняшних малышей. Что тут дискутировать? Дальше взгляды расходятся. Одни своих малышей видят счастливыми победителями на параде, другие — неизвестными солдатами, третьи — известными солдатами. Их портреты в будущем понесут на параде дети выживших сегодняшних малышей. А кому конкретно что выпадет, трудно сказать. Но и кусать друг дружку не стоит.
В военную форму переодеваются не только дети. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции запустили годовщине Победы проект «Потомки героев», в рамках которого они фотографируются в форме сотрудников НКВД и бойцов Советской армии и выкладывают фото в соцсети. Люся Штейн.
Менты по всей России фоткаются в форме НКВД в рамках акции «Потомки героев» и выкладывают это в соцсеточки. Совсем кукушка отлетела.
Александр Баунов.
Хотя День Победы празднуют в военной форме, сам он был нужен для того, чтобы снять ее. Миллионы людей в форме и без погибли за то, чтобы остальные имели возможность ее больше не надевать. За это они воевали, и об этом надо помнить. С праздником!
Но многих смущает не столько фотографии в форме, сколько общая атмосфера профанации страданий и подвига. Максим Виторган.
Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная Наташа Королева в гимнастерке поет по площадям калинку, как правило, под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «Спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно несоответствующим самой сути этого дня.
Александр Морозов.
Георгиевскую ленту длиной 2 километра изготовили в Москве и будут торжественно нести. Облепят, как мухи, с двух сторон и понесут. Впереди неделя победобесия. Но это победобесие — лишь половина беды. Вторая половина беды — это люди, которые будут писать о народном горе, о копанной правде и настаивать на том, что перегибы казенщины — это, конечно, плохо, но память о войне — это важно. Вот, мол, мой дедушка, прадедушка, прабабушка никогда не рассказывал о войне, потому что война — это горе, трагедия и так далее и тому подобное. Смотреть на это колесо сансары невозможно, если твоя юность прошла в безумной борьбе окопной правды с казенной идеологией войны. Высоцкий пел, Герман снимал, Астафьев писал и так далее. Люди надрывали себе сердца в этой борьбе, пили, мрачнели и в конце концов оказывались в эмиграции, несмотря на партбилеты и военные ордена.
У многих сложилось впечатление, что градус победобесия в последние годы идет на спад. Алексей Лапшин.
Мне показалось, что в этом году было меньше идеологического надрыва вокруг 9 мая. Причем как со стороны официоза, так и со стороны неспровергателей культа победы. Милитаристский бум, как и призывы превратить 9 мая в день плача и скорби, никуда не исчезли, но на этот раз все шло словно по инерции. Люди уже привычно и буднично озвучивали свои установки. В прошлые годы все это быстро скатывалось в истерику. Теперь мы наблюдаем, как 9 мая превращается в социальную голограмму.
Зоя Светова.
Скажите, пожалуйста, почему автомобилисты в этом году ездят без георгиевских ленточек?
Алексей Кощеев.
С очень осторожным оптимизмом замечу, что в Москве, не знаю, как за ее пределами, количество людей с георгиевскими ленточками и машин, едущих на Берлин, и могущих там что-то повторить, снизилось настолько явно, что это видно невооруженным взглядом.
Антон Орех.
А где георгиевские ленточки? За все эти дни я видел в лентах 4 человек, а ведь я работаю в центре Москвы, где толпы на улицах и в метро. Полагаю, все силы бросят через год на 75-летие, а в этом раз дата не круглая, решили сэкономить. На улицах не раздают, в школах, в конторах и еще где-то не обязуют. Вот и нету. То есть, если не раздавать и не обязывать, то святой символ Победы что, все?
И все-таки многие продолжают праздновать День Победы по своим личным причинам, не имеющим никакого отношения к официозу. Олег Ликманов.
Все-таки как-то очень неблагополучно у нас в стране сейчас, и праздник это ясно демонстрирует. Одни вопят «победобесие», другие этих одних обвиняют чуть ли не в ненависти к родине. Да перестаньте вы уже, празднуйте как хотите или не празднуйте вовсе. Только друг другу не мешайте, а так-то каждый сам себе госпожа или господин.
Елизавета Осетинская.
Я горжусь своими дедушками и бабушками, но рассказывать публично о них не хочу, потому что память – это очень личное. Напротив, хочется убавить громкость и публичность и провести этот день в тишине, пересмотреть Белорусский вокзал. Вечная память.
Леонид Волков.
Война – это самое плохое, что бывает с людьми и народами. Победа – это то, что всегда дается слишком дорогой ценой. А День Победы – это самый важный памятный день, чтобы никогда не забывать об этом.
Олег Козырев.
Все нормальные люди празднуют победу над фашизмом, авторитаризмом, милитаризмом, политическими преследованиями, нацизмом, цензурой. А все ненормальные люди все это пропагандируют. Будь нормальным человеком, празднуй победу добра над злом.
Но, кажется, нормальными людьми мы станем только тогда, когда поверим, что добро действительно победило. Только не стоит думать, что оно справится как-нибудь само, без нас. Надо бы ему иногда помогать, в меру своих скромных сил.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот я смотрел выпуск программы «Время», посвященный катастрофе самолета, это было на следующий день, и сразу заметил, что, несмотря на общую, вроде бы, объективность, две вещи изъяты из всех репортажей. Любыми способами стараются не называть авиакомпанию, которой принадлежит самолет, и его марку. Слова «Аэрофлот» и «Суперджет» не звучат вовсе. Это, конечно, довольно комично. Ну а те, кто смотрел выпуски новостей в день катастрофы, говорят, что о ней говорили вскользь, а на первом месте была Венесуэла, парады и прочие вот такого рода сюжеты, что выглядело довольно позорно. Что вы заметили?
Вы уже почти все сказали, я именно это заметила. Я как закаленный боец, все-таки я давно смотрю и пристально телевизор, но такой Ниагары вранья я никогда еще не видела. Дело в том, что вот выпуск 21.00 программы «Время» уже прошло 3 часа после катастрофы, и при этом, это вы правильно точно сказали, что сначала идет огромный сюжет о Венесуэле, и потом буквально такой бег упоминание о том, что вот произошло в Шереметьево. Вот здесь вот меня поразил две вещи. Во-первых, представитель СК, Следственного комитета, который сказал, что вот по их данным погиб один человек. А во-вторых, интонация ведущей. Я забыла ее фамилию, точнее, я ее как-то и не старалась никогда запомнить. Довольно такая дама безликая, но абсолютно равнодушным тоном, абсолютно вскользь. Она сказала, ну вот уже очень много слухов пошло, говорят, что горит весь самолет, а на самом деле вот ролик, из которого видно, что горит только хвостовая часть. Дальше ведь там еще на следующий день, вот, помимо тех выпусков, о которых вы говорили, и вы совершенно точно заметили, что минимум информации вообще, ни компания, ни марка конкретная, ничего. Только потом, когда через несколько дней вырулили на этих несчастных пилотов, вот, но тоже без фамилии стали говорить, что, по всей видимости, это ошибка пилота. Это было в начале недели, когда еще вот эти наши любимые ристалища дневные, они еще были в силе, и там, в общем-то, толком никто не обсуждал, потому что нагоняют каких-то экспертов, неведомых миру, мы не раз уже об этом говорили. И вот эксперты, каждый говорит о чем-то, о своем, о девичьем. То есть оставить какое-то представление из телевизора вообще об этой трагедии, во всяком случае, на федеральных каналах было невозможно. И потом, когда я буквально там через, допустим, полчаса часа я переключилась на канал «Москва-24», и там уже была эта цифра 41 человек. И там уже был все время прямой эфир, и там уже какие-то ньюсмейкеры более толковые что-то пытались объяснять. А вот федеральный эфир, как вы правильно сказали, готовился исключительно к парадам.
Ну вот еще одна тема недели – это 9 мая, бессмертный полк, ночные волки, парады и так далее. В блогах пишут, что георгиевских ленточек на улицах, во всяком случае в Москве, становится все меньше с каждым годом. А на телеэкране?
Да, я тоже на это обратила внимание, что стало меньше. И точно так же я обратила внимание на то, что центр с каждым годом все настойчивее превращается в какую-то отдельную такую милитаризованную зону. То есть вообще вот для того, чтобы, допустим, попасть людям там в переулки или там на Бронную, нужно делать какие-то немыслимые круги для того, чтобы попасть домой, потому что все оцеплено. Причем если раньше репетиции парадов не было, то есть они были как-то очень поздно, они не мешали людям, то теперь репетиции парада проходили буквально вот там, я не знаю, в первой половине дня. И опять никто не мог ни выйти из дома, ни попасть в дом. Вот это вот я тоже увидела. Да, я тоже обратила внимание на сокращенное количество георгиевских ленточек. И более того, ведь прежде их всегда раздавали в эти дни, вот просто, что называется, вот так вот, едва ли не силовым порядком. Вот вручали, вот берите, берите, нет, ничего этого не было. Сама подготовка парада была какая-то беспрецедентная в этом году. На параде не было авиационной техники, ее отменили в связи с погодой. Но вот я, например, всю эту авиационную технику, было такое количество репетиций, что я изучила ее довольно детально. Это было несложно. Парад, мне показалось, что это была какая-то не самая яркая речь нашего лидера. Он вообще как-то умеет говорить духоподъемно, зажигательно. А здесь... И всегда он прежде находил какие-то слова. А здесь были одни казенные обороты и такая довольно грозная интонация, и ничего кроме этого. На трибуне я вот заметила, как-то было очень странно, потому что был один Назарбаев, хотя вроде бы никого не приглашали, и еще был Стивен Сигал, которым камера очень гордилась. Его показывали очень часто. В общем, это все производило какое-то такое очень грустное впечатление. Потом мобилизация. Вот когда уже там такой ритуал, что проходит парад, и дальше Путин здоровается со всеми ветеранами. И тут, конечно, солировала Ольга Скобеева на канале «Россия-24», потому что для выражения восторга у нее уже не хватало слов, она оделась какими-то такими междометиями. Вот, говорит, там Владимир Владимирович подходит к ветеранам, вот он здоровается с каждым ветераном за руку, вот он интересуется всем, потому что для него это очень важно. Давайте и мы поговорим с ветераном, сказала Ольга, пыталась какого-то ветерана ухватить за лацкан, но тут же начала говорить сама. То есть вот лучше, что могли бы сделать эти комментаторы в этот день, ну хотя бы помолчать. И вот эти вот бесконечные восторги, они, как всегда, бывают вписаны в такой интересный контекст, потому что между двумя парадами, между этим бессмертным полком, причем был особый повод для гордости, ведь погода в Москве была чудовищная, даже облака не смогли расстрелять, потому что шел такой сплошной грозовой фронт, поэтому был дождь, была гроза, и вот все телеведущие гордились, что наш народ непобедим, никому не страшен ни дождь, ни ливень, хотя было ясно, что из этой толпы, если даже кому-то был страшен, выбраться было невозможно, настолько она была плотной. Пока по Первому каналу, допустим, шли вот эти вот восторги, между двумя восторгами вдруг промелькнула программа Гордона, которая называется «Мужское-женское». Ну, обычно его такая программа. Но почему-то именно в этот день, и это прозвучало очень мощно, он показал дом, где живут в том числе ветераны, в том числе блокадники. Вот как у Ольги Скобеевой нет слов для того, чтобы выразить восторг по поводу братания Путина с ветераном, вот так же у меня нет слов выразить вот то, что представляет собой этот дом. Потому что я так понимаю, что он признан аварийным еще лет лет 100 назад, и очень подробно корреспондент просто показывает все перекрытия. То есть вообще невозможно было представить, что там живут люди, в том числе ветераны и в том числе блокадники. Гордон, он давно уже такой вялый, ему как-то все неинтересно, но, видимо, эта тема настолько задела его, потому что когда он пригласил каких-то людей, вот там, из коммунальщиков, пытался расспросить, а в чем же дело? Выяснилось, что у них нет денег, в бюджете вообще ни на что, даже на экспертизу. Он тогда сказал, я оплачу это из своих собственных средств. Вот, и понимаете, поэтому, конечно, это было такое мощное. Вот тут вот ветераны на Красной площади, а тут ветераны вот в этом доме в городе Рыбинске. А потом все это закончилось, конечно, концертами, все это закончилось салютами. И я вообще всегда думаю, что если бы нам все так удавалось, как парады, салюты и фейерверки, то мы бы жили, конечно, в другой стране. А поскольку нам это не удается, то вот мы живем там, где мы живем. И когда показывали ветеран, вот у «Бессмертный полк», он там и в Берлине был, и в Париже, и там были ветераны, русские ветераны, то есть участники, жители там бывшего Советского Союза и вообще ветераны. Я обратила внимание не первый раз, я обращаю внимание, какой разительный контраст между нашими ветеранами и теми, потому что те выглядят намного моложе, они гораздо более сохранны, они абсолютно нормально еще ходят, хотя я так понимаю, что это тоже все люди уже за 90. И это тоже, в общем-то, какой-то такой грустный итог вот этих праздников, мне кажется.
9 мая погиб Сергей Доренко, человек, который очень много сделал для того, чтобы Владимир Путин пришел к власти. Ровно 20 лет назад он был главным человеком на телевидении, потом лишился доступа к телеэкрану. Как откликнулись на его смерть телеканалы и, в первую очередь, конечно, Первый канал, суперзвездой которого он когда-то был?
Вы знаете, как-то очень скромно. Вот действительно, ему не повезло с днем. Не тот день он выбрал для смерти, потому что, честно говоря, я слышала только беглые упоминания. Я, может быть, здесь не вполне компетентна, я далеко не все выпуски слушаю, потому что я уже так устала от этого барабанного боя, сквозь который невозможно было прорваться. Но пока это было как-то очень бегло и очень невыразительно. Хотя, конечно, славу и Первому каналу составил Доренко. Да он вообще, по-моему, он и на ТВЦ работал, и на канале «Россия» работал, и где он только не работал. Я понимаю, что очень сказано много слов. Что мне представляется важным, вот как-то отметить, что вот только с этой смертью как-то вот я, во всяком случае, задумалась действительно над вот этой вот катастрофой, которая разразилась вот над нашим медийным пространством. Потому что он ведь тоже был бы, просто тогда это немножко по-другому называли, его называли там телекиллером. Он тоже был пропагандистом, он тоже работал на своих хозяев, он тоже менял свою точку зрения, но в нем была какая-то неукротимость и непластичность. Все-таки его нельзя было целиком подчинить себе. Он мог дружить с Березовским. Они действительно, так судя по всему, я вспоминаю, они были до последнего в хороших отношениях. Но, тем не менее, он не смог промолчать, когда случился Курск. И вот этот вот Курск, это был самый сильный, это вообще был один из самых сильных репортажей там во всю нашу новейшую историю. Он поехал туда и рассказал правду. Собственно, та правда, которую мы знаем, мы узнали ее в основном от Доренко. И это правда стоило ему карьеры. Он всегда все-таки, при всем при том, что он был тоже пропагандистом, в нем был порыв. Он не мог до конца лгать так, как лгут нынешние. Я уже не говорю о том, о его феноменальной одаренности, потому что такого бережного отношения к слову, он пробовал слово на вкус, на цвет, на запах. Он его слышал, понимал, и при том, что он был достаточно образованным человеком, любое его выступление, это же был такой театр одного актера. Вот если мы вспомним все эти вот разоблачения лужковские, там же вообще это была абсолютно такая художественная реальность. Это был такой чистый постмодернизм, классический, когда реальность творилась из нюансов, из звуков, из каких-то воспоминаний, потому что никакой информации у него не было. Особенно поначалу, касаемо Лужкова, а потом Примакова, чьей берцовой костью он там размахивал в эфире. Он пытался вернулся, потом еще он уходил куда-то на канал, но было ясно, что история 2004 года его подорвала, потому что вы абсолютно точно заметили, что немалая заслуга Доренко в том, что вот к власти пришел Путин. Как выяснилось, вот тот, кто пришел к власти, тот лишил власти Доренко. И Доренко уже больше не поднялся, его приглашали. Потом, когда начались вот эти пропагандистские шоу, его тоже, кстати, приглашали, и он патриотично настроен, он говорил правильные вещи, но он был настолько ярок и сразу перетягивал одеяло на себе, его нельзя было подмять под сценарий, что его быстро оттуда вычистили. И вот последнее, что я видела, он был у Дудя, это уже было в этом году, и это было очень грустное зрелище. Это был такой совершенно сломленный человек. В прошлой своей жизни Доренко бы уложил на лопатки моментально любого. А здесь вот, вот этот вот мальчик, тонкая шея с большими глазами, я имею в виду Дудь, быстренько с ним управился. Его сломала система. Вот это вот тот случай, конечно, это строки затертые из речи Блока о Пушкине, что он умер от отсутствия воздуха. Я думаю, что вот это вот целая верница смертей. Вот он умер, до этого умер Малашенко, Лесин, до этого тот же Березовский. Эти все люди перемолотые системой, на которую они так замечательно работали. И это очень грустный финал.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Ну а мы завершим этот выпуск отрывком из программы «Итоги недели», которая вышла в эфир в октябре 2005 года. Гостем в студии был Сергей Доренко, и мы с ним говорили о его вышедшем тогда романе 2008, фантастическом романе, в котором был описан крах путинизма.
То, что бесконечно отличает вашу книгу от других сочинений о новейшей политике, это то, что, если пользоваться терминологией, которую вы сами постоянно употребляете в романе, вы, автор-рассказчик, смотрите на своих персонажей сверху вниз, как альфа-самец на гамма-самцов. Чтобы вы не говорили о пути неба, которым идет Путин. Путин все-таки у вас обгрызает губы до крови, с Сурковой текут кокаиновые сопли. В общем, они все совершеннейшие ничтожества, насекомые. Я хотел спросить, объясняется ли это тем, что вы не только на своих героев, но и на их прототипов смотрите как творец? Ведь 6 лет назад вы были одной из ключевых фигур, которые привели их к власти.
Вы знаете, я все-таки с сожалением же на них смотрю. Вот во мне нет гордыни, которую, может быть, мне не удалось. Я тут, конечно, каюсь, наверное, в моем тексте. Мне не удалось так подчеркнуть это. Или, может быть, вы так прочли. Во мне совершенно нет гордыни. Я смотрю на них, и даже наоборот, автор в тексте постоянно говорит, что я автор, был гамма-самцом по отношению к ним. Я восторгался ими. Наоборот, да, и когда я смотрел «Девушку в метеосводке» по телевизору, автор, вы помните, смотрит девушку, он все время думает, а что же делает наш Путин в этот момент? Что же он, родимый, любимый, делает в этот момент? Радуется он, что девушке мини-юбка, или не радуется вместе с нами? Вот, то есть я не могу с ним расстаться. Когда канва новостей, как пуповина, связывающая меня, гамма-самца, с ним, вдруг разрывается, я не в силах себе представить, что он в этот момент вдруг покидает меня, и я думаю, он рядом со мной, он тоже смотрит телевизор. Поэтому я не сверху вниз. Я смотрю, я иначе бы сказал, я смотрю, забравшись в их мозг, как микроб. Я микроб в их мозге. Я сижу внутри их мозга, и поэтому у меня нет к ним отношения ни хорошего, ни плохого. Да и вообще, я же там предстаю даосом, а у даоса добро и зло ситуативны.
Вы сказали, что книга проникнута китайщиной. Вот я помню времена, когда вы увлекались Южной Америкой. Вообще вы испанист, да? В романе есть единственное упоминание о вашей любимой Колумбии. Рассказчик пьет колумбийский кофе. Зато вот эта китайская эзотерическая линия в центре. Почему вы отправили вашего Путина в Китай, а не к каким-нибудь шаманам инков Ванды?
Но мне кажется, что Путину один дурак знакомый, как сказано в книге, в 2000 году довольно долго объяснял, что он Путин даос. И этим дураком знакомым, вообще говоря, был я. Поэтому, но это в жизни, да, не в романе. И вот мне казалось тогда, что такое вот искусство не организовывать ход вещей, а позволять сущностям самореализоваться, это в высшей степени даосское поведение, что на самом деле так и есть. Но это очень понравилось прототипу, да, это очень понравилось прототипу, и он сказал: Сережа, это уже страшно эффективный способ, когда мы обсуждали это. Я вообще занимаюсь даосской вот этой философией, именно даосской и северным буддизмом. Ну, северный буддизм в меньшей степени, потому что он так же, как и авраамические религии, утверждает, что жизнь — это юдоль страданий, что мне совсем не симпатично и непонятно даже, честно говоря. Но даосизм и северный буддизм в меньшей мере мне интересны просто как философские учения, как космология какая-то, как понятие о природе вещей. И вот когда-то в 2000-м и в 99-м году я все это пытался втюхивать и прототипу Путину.
Если вернуться в 99-й, в 2000-й год, сейчас, какую линию поведения вы бы выбрали? Или даже точнее вопрос, не кажется ли вам, что приход к власти Путина был все равно лучшим вариантом из всех, которые тогда были, вроде нелегитимного продления полномочий Ельцина или прихода к власти Примакова-Лужкова? Это уже вопрос чисто политический, не по роману.
Вы знаете, я позволю себе ответить не политически, я позволю себе ответить даосски. Нельзя желать лучшего прошлого. Прошлое есть. Оно не было даже с точки зрения философской моей, да? Оно есть. Вот 99-й год он не был. Он есть там. Где он есть? Он есть там в 99-м году. Я, например, сегодня приехал из Домодедова. Домодедово есть там, в Домодедове. Понимаете? Точно так же 99-й год, он никуда не может деться, он есть в 99-м году. Поэтому говорить, что было бы лучше, в высшей степени бессмысленно. Лучшее из прошлых – это прошлое, и нельзя его выбирать. Да? А трактовать как можно? Ну, я не знаю, тут нужно побольше смирения иметь. Вот дело произошло так. Я отношусь к этому прошлому, как я пишу в начале книги, с иронией, с гордостью, с пониманием и сожалением. С сожалением, потому что ждал большего, с иронией, потому что я ко всему отношусь с иронией, с пониманием, потому что многие мотивации Путина мне очень понятны, с гордостью, потому что он отчасти мой такой гомункулус. И, в общем, я считаю, что это вполне мило. Я не собираюсь сокрушаться, понимаете? Если бы мне не раз спрашивали, а вот если бы любой данный день вернуть тот, ты бы как поступил? Я говорю, точно так же, потому что я тогда поступал спонтанно, искренне, и сегодня ничего лучше спонтанной искренности я не могу себе даже представить.
Абрамович, тоже персонаж вашей книги, на днях сказал, что создал футбольный клуб, который просуществует 100 лет. Вам не кажется, что в 99-м-2000 году при вашем участии создалась система, которая просуществует многие десятилетия? И в 2008-м, и в 2012-м, и в 2024-м году у власти будут те же самые Сурковы, Сечины, Козыки, которых вы описываете, и никогда на нашем веку ни Лимонов, ни Шурыгин, которые в вашем романе попадают в Кремль, ни вообще политики другого типа к власти не придут.
Все зависит не от меня уж точно, я ничего не создал. Вообще, мне некоторые из участников тех событий 99-го года говорят, что вот мы чего-то такое создали. Понимаете? Мне бы было лестно говорить, что я, вообще говоря, создал. Мне говорят, ты развернул нацию на 180. Ну, может быть, но не на 180. Я, когда думаю серьезно наедине с собой, мне понятно только одно. Мы чуть-чуть поправили нацию. Нация хотела отца. Отца, причем моя нация, мой народ, российский, русский народ, русский не в этническом смысле, русский по гражданству, мои русские граждане, они консерваторы, причем правые консерваторы. Вот почему они любят Сталина, безусловно, правого политика, этатиста, категорического этатиста, находящегося близко к Муссолини в степени своего этатизма. Да? Вот почему они всегда при малейшей возможности возобновляют патерналистскую систему, а это ультраправая система, ничего с левыми общего не имеющее, потому что левые всегда трактуют о движении власти и о движении снизу вверх, от общин, от советов, ну, вспомните Ленина, да, а правые всегда идут от патернализма, и русские граждане, к сожалению, это люди, приверженные правому патернализму и восстановлению крепостному праву. Как только вы даете им возможность собственного политического творчества, русские граждане немедленно стремятся к патернализму, ультраправому, крепостному праву. Это очевидная вещь, с которой вообще невозможно спорить, да? Даже если вы будете ругательски называть протофашизм и ультраправые режимы коммунизмом, тем не менее, с левыми они вообще ничего общего не имеют. Поэтому, когда народ в 99-м году хочет отца и называет отцом Примакова и устремляется к отцу, я еду в Чечню на фронт, и я там сидел на фронте, в отличие от всех других ведущих, ни одного там не видел, кроме себя, честно говоря. Я еду на фронт, на площадь Минутку, в окопы под Гамияхом, в штаб в Ханкале, где, когда Басаев теряет ногу, да, и призываю наказать отрезателей голов, да, и просто подправляю чуть-чуть, вместо отца говорю, вот есть брат-солдат, но отец старый, немножко дряхлый, но вот есть брат-солдат, он решает те же задачи. Кто кого на 180 развернул, Дмитрий? Ну надо же быть... мы же с вами вменяемые люди. Мы же понимаем, что люди выбрали... мы людям только прошептали на ухо то, что они хотели услышать. И все, и больше ничего.
В финале книги вы прибегаете к не очень славному литературному приему «Бог из машины». Да? Появляются чеченцы, захватывают атомную электростанцию, и власть Путина рушится. Не сверхъестественный финал у этой истории, условно назовем ее «История 2008 года», может быть?
В тот момент, когда я придумал этих чеченцев, мне действительно нужен был такой Deus Ex Machina, потому что я их лиц даже не видел. Когда мне издатели говорили, ну напиши, как они там сидят на пульте, чего они делают, я все равно их не видел. Вот у меня во сне Путина, когда он видит, как Агамемнон приносит Ифигению на алтаре Артемиды, вот это единственное видение чеченцев было, да, Агамемнон и Брэд Питт, который Ахилл, да, они приносят Ифигению, чтобы был южный ветер. Вот единственное видение чеченцев. Они мне действительно нужны были абсолютно технически. Я думаю, что, знаете, Тайгун сказал однажды, сделай большое еще больше, оно погибнет по внутренним причинам. Власть Путина, скорее всего, падет по внутренним причинам, как говорил Тайгун 26 веков назад. Большое сделается еще больше и лопнет.
Сергей Доренко, запись из архива программы «Итоги недели», 2005 год. Программа «Итоги недели» выходила на волнах свободы больше 15 лет. Но жизнь меняется, и она уходит из эфира. Это был последний выпуск «Итогов недели». И я благодарю слушателей, которые все эти годы были с нами. С вами прощаются продюсер Илья Бовчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.